Круговорот ежедневных забот, обязательств нас постоянно выбивают из равновесия чьи-то слова, поступки. Порой кажется, что мы живем в состоянии броуновского движения, а в его ритме просто невозможно сделать остановку. А уж речи о том, чтобы погрузиться в тишину, в созерцание окружающей красоты, вообще не идет. Но если постараться отсечь от себя суету, поднять глаза и остаться один на один с высотой, несколько коротких минут молчаливого общения с небом, с природой способны душе вернуть мир и тишину. Ведь не случайно святые отцы говорили, что человек ближе всего к Господу в храме Божьем и в храме природы. Здравствуйте! С вами программа «Вторая половина». Под куполом небесного храма – храм Божий во имя святой великомученицы Параскевы Пятницы в поселке Савино Свердловской области. В Савинском храме коленопреклоненная молитва перед образом местно чтимого святого Константина Лебедева. Подвижник православия, священник из соседнего города Камышлова, отец Константин был схвачен большевиками и замучен кровавым июлем 1918-го. Спустя 100 лет верующие молятся, чтобы его небесное заступничество укрепляло их силы, оберегало и помогало всем святым храмам и этому храму во имя святой великомученицы Параскевы Пятницы. У главной храмовой иконы необычная история.
Она не написана, она явленная. То есть в селе у нас жила такая девица, ее фамилия Загудаева. Она шла по берегу Пушмы, и кто-то говорит, что говорит, по берегу, по воде она приплыла, кто-то говорит, что на пенечке она лежала. Она девица, мы не знаем ее имени, ну, допустим, Мария, да, взяла эту икону и отнесла в храм Богоявленский, который был в Пышме.
Однако на девятую пятницу после Пасхи икона чудесным образом перенеслась из храма на то место, где была обретена. Путешествие иконы из храма и обратно продолжалось несколько лет, пока верующие не поняли, что место, куда она возвращалась, указано свыше, и не поставили там часовню.
Стали батюшки там молиться в храме и говорят, что был такой голос, что нужно построить храм Параскевы кому-то из них, уже неизвестно. И луч с неба указал вот на это место. И говорят, что даже оно так, место было такое немножко заполоченное, даже по ним поднялось оно, да, то есть это самое, в Савино это самое высокое место.
Удивительно, но у новой власти так и не поднялась рука на Дом Божий. Правда, его надолго закрывали. Богослужения возобновились только во время Великой Отечественной войны, но с тех пор не прекращаются. Почти 10 лет назад храм принял новый настоятель, иерей Алексей Буньков. Привез сюда семью.
Когда зашла и не могла сдвинуться с места. Вообще, потому что сразу такое, не знаю, как пошла, вот все смотреть. Полчаса, наверное, вот так вот стояла, не шелохнувшись.
В тот момент в душе матушки, как она говорит, поднялась необъяснимая словами волна восхищения, благодарности, благодати. Она и сейчас с тем же волнением подходит к святым иконам, хотя уже давно считает храм своим вторым домом.
Мы уже вообще породнились 10 лет, все здесь, и ползали под куполом. Вот когда чистили, когда приехали, он вообще весь в копоти был. Столько лет, допустим, много же все равно коптится. И все стены, все это уже перемывали не по разу, потому что в год к праздникам всегда все равно чистим, хотя бы вот сколько достанем.
Да, каждый сантиметр храма знает тепло ее заботливых рук. А перед иконами Богородицы, перед образом великомученицы Параскевы Пятницы она не просто творит молитву. Через простой и доступный рассказ о святой приводит к вере внуков.
Вначале-то она девчоночка, вот 12 лет стала сиротой, 14 уже пошла прославлять Христа. Поэтому, а потом сколько вот претерпела. Как вот у меня, допустим, внучке 8 лет, скоро ведь уже будет и 12, и 14. Поэтому Бог терпел, нам велел, и она тоже. Раз она где-то там, на небесах, ангелы, видите, ее подняли. Поэтому и она помогает. Вот столько благодарностей, потому что помогает. Вот мы даже крестным ходом пройдем, и погода даже улучшается, и вообще тепло встает. Моли Бога о нас. Помоги. Сейчас уже вот все замело. Видите, тополем, пухом тополиным. А так, здесь же все равно каждый вечер у нас крестный ход.
Каждый вечер?
Каждый вечер, да, не упиваем от чаши крестный ход. Да. И поэтому в 7 часов правило вечернее, потом крестный ход.
Каждый день?
Да.
Почему?
А здесь у нас трудники, они как бы от страстей спасаются. И вот крестный ход у них не упиваем от чаши обязательно. А так здесь вообще... Батюшке говорю, вот это надо березку было брать, это страшно уже, когда ветры же здесь сильные, перепад-то вот высокий, ой, большой, и ветры вообще мощные. Он, нет, это старина, нельзя трогать. И поэтому вот когда у алтаря служба идет, ну, крестный ход идет, вот я обычно встаю там и сережки между сережками фотографирую, вообще так, так красиво, так здорово. Уф, что-то у нас повял, посадили. Там крест Серафиму Саровскому, потому что раз мы взяли как бы начало Богородичной тропы-то, а у нас Параскевина тропа. Вода, вообще воду обожаю, поэтому это стихия, это благодать. В детстве я вообще рыбачила.
Любовь к воде у матушки с детства. Ее родина – село в Удмуртии, недалеко от Воткинска, где родился Петр Ильич Чайковский. Красивейшее место на берегу широкой реки, где росли липы, черемухи, ели. Может, потому в их селе самой распространенной была фамилия Елькины. Матушка Люба тоже до замужества Елькина. Она четвертая из шестерых детей.
Говорили, я плакса была. Ну, а чтобы не пищать тут и не винить меня, мальчишки, все, и воспитали вот по-мужски, все. Потому что они, если они в спортзал, я. Если они им в кино без меня не отпускают, они меня из садика забирали, и спектакль у нас вообще уличная команда была такая мощная.
Вместе с уличной командой она и на ночные рыбалки ходила, и получала за непослушание, как говорится, под первое число. Родители были педагогами, держали беспокойное семейство в строгости, но так и не смогли приучить дочь Любу к тихой и размеренной жизни. Она мечтала, как и папа с мамой, стать учителем. Мечта осуществилась не сразу. Сначала девушка получила рабочую специальность. Потом с подружками сбежала на стройку века, БАМ, причем в обход всех комсомольских комиссий. Через несколько месяцев также самостийно вернулась, чтобы поступить в Ижевский педагогический университет на географический факультет. Наконец-то совпали ее профессиональные планы и любовь к путешествиям.
Я же географ и турист, поэтому всю жизнь проработала географом и училась. Мы все объездили как раз и по Волге, и по Каме, и на Кавказ. На Кавказе были, а в студенчестве там же, пока учишься, допустим, июнь у нас практика, в июле камералка, потом уже стройотряд, заработали, все, мы едем по путевкам, покупаем путевки.
В одной из поездок она познакомилась с молодым учителем-филологом из Ирбита Алексеем Буньковым. Их пути пересеклись на Псковщине.
На второй день уже пошли, уже как знакомые, там уже в храм, Псковский Кремль, по всему Кремлю, ну там уже все. На третий день уже в Пушкиногорье, там уже в Михайловском.
2 недели поездки пролетели быстро, но этих дней обоим хватило, чтобы понять, они должны быть вместе.
А я думала, вначале-то он как-то подружки больше, а потом нет, все, больше стали общаться. Телефон, междугородка, там тоже весь вечер.
У стремительной любови и любовь началась стремительно. В июле познакомились, в октябре поженились. Она переехала к мужу в Ирбит и начала преподавать в школе. В семье с короткими перерывами появились на свет 3 детей. Надежда, Георгий и Дмитрий. Жизнь Буньковых шла своим чередом. Перемены в обществе касались ее ровно настолько, насколько касались каждой семьи, как маленькой клеточки большого единого организма, именуемого страной. Храмы открылись, пошли в храмы. С желанием, с легким сердцем. Муж начал петь на клиросе, помогать священникам во время богослужений. Жена увлеченно преподавала, вела туристический кружок, участвовала в работе православных лагерей, воспитывала собственных детей и не заметила, когда муж вплотную подошел к священническому служению. Уехал ненадолго на курсы подготовки преподавателя нового школьного предмета «Основ православной культуры», а вернулся домой только через полгода с бородой и в облачении. То, что он больше не будет школьным учителем, выяснялось постепенно. Оказалось, например, что проходит обучение он в Ганиной яме, в монастыре. Семья приехала его навестить.
Там уже видели, что он в подряснике. Но когда сюда, в город, приехал и не снимал подрясник ни за что. И потом через 3 дня уже уехал снова, говорит, там еще надо продолжать учиться. Буду вот священником. Вот тут уже как-то все. Шок. Было лучше, когда мы были вместе всей семьей. Потому что все равно все выходные мы там были. А здесь выходные он всегда занят, всегда службы. Его нет, ребят тоже нет. Я опять одна, ну ладно, работа, работа.
Отец Алексей ее успокаивал, даже слезы вытирал. Мягко объяснял, что священническое служение – это их общий крест. Но ей было очень трудно принять решение мужа. Ей, такой шустрой, неугомонной, подвижной, общительной.
А тут все, надо быть смиренным. Надо. Он вот так вот и говорит. Ты, матушка, ты не должна то, не должна это, не должна то. Не суйся. Или еще что-нибудь такое. Все. Матушка, молчи. Все. Приходится. Матушка. Почему разговариваешь, если вот что? А вот подходят же, вот я стою на службе, а все равно спрашивают, знают, и идут, спрашивают, а как я буду? Вот он так и говорит, ну не могу, все равно я что-нибудь объясню, покажу, что-нибудь расскажу, все. Он, матушка, там все, ну давай, все, сидишь, смотришь. Ну вот так вот, молчишь, 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 ну у меня вот... Или наскучаешься, ни домой, ни с ребятами повидаться, ничего, потом все. Наговорю всякого. И все, он отпустит. Ну, еще все равно как-то вот так.
Впрочем, матушка Любовь нашла таки мирный выход своей энергии. В 5:30 утра батюшка в храм, она на хозяйство. Огороды, картофельные поля, уход за живностью – это ее сфера деятельности. Природа, лес, вода, земля – ее источник сил, ее разговор с Господом, ее молитва.
Иисуса вот она всегда же, вот и на грядках, ну вот ну, не идет, или все, жарко, что, помолился, все, сказал, вроде все, пошли, и дела идут, и чистится одна грядка, вторая грядка уже помогает. Это мое, это родное все, ну тут и свист, вообще, вот смотрите, возьмешь листок, хоть что, и уже и кукарекаешь, и свистишь, что хочешь, делаешь, и ребятам покажешь. Хоть из чего, из пленки, соловья подражаешь, вообще вот так вот. Это же вообще, ну, здорово. Им показываешь, рассказываешь, как костры делать, как это где-то вот выжить. Это школа выживания, это обязательно.
Но не только выживать в лесу учит детей матушка Любовь. Она показывает, сколько радости, сколько гармонии и красоты в храме природы. А откуда она, спрашивается?
Пожалуйста, вот вам ватмар. Скажите, что... Что вот вы видите, нарисуйте, и потом разделяем. Что создал человек, что создал Бог. Ну, человек что создал? Вот машину нарисовали. Да, это человек создал? Человек, дома, еще что. А остальное-то, вот этот каждый листочек, каждый цветочек, ну это кто, человек создал? Нет, все это Божье, и вот с этого начинается. Мне вот понравились эти ромашки.
Когда она здесь, рядом, думаешь, ну все, слава Богу.
Как 2 глазка. Можно сказать, ку-ка-ре-ку. Видите? 2 реснички.
Что она меня смиряет, да. Сдерживает это мой гнев. Я вот, благодаря ей я учусь смирению.
Вон там липа. на том берегу. И у нас карасики еще тут есть.
Говорят же, что огонь сухими сучьями не затушишь, да? Сухие сучья – это вот где-то колкие слова, какие-то там оправдания, какое-то там спор. Вот это вот все, то, что еще больше разжигает, вот этот костер разжигает. А водичка так полила, он сразу пошипел, и все тише, все тишина. Ну, наверное, все, что есть в этой жизни, это вот благодаря матушке.
Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи. Мир вашему дому.